მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы говорим о политических событиях последнего времени, ну и в частности о кампании Алексея Навального, который собирается баллотироваться на пост президента России. Идет открытие штабов по всей России, и во многих местах возникают серьезные проблемы. Ну, например, во Владивостоке перед открытием штаба сторонников Навального недавно был получен отказ в аренде 8 помещений. В Москве намеченное на сегодня, 17 мая, открытие штаба претендента было отложено. Опять же, из-за давления властей и проблем с помещением, это уже четвертый был перенос открытия штаба в Москве. Все площадки, которые способны вместить несколько тысяч человек в Москве, как выяснилось, являются государственными или окологосударственными. Но мы найдем место, конечно, обещает один из участников кампании Леонид Волков. Видимо, штаб откроется 24 мая. В Поволжье в эти дни штабы Навального откроются в 5 городах. Вот это создание сети продолжается, и не снимает Алексей Навальный и призыв к акции протеста 12 июня в День России. Хотя есть указ Владимира Путина, выпущенный под предлогом обеспечения безопасности футбольных соревнований. С начала июня нужно просить разрешение на манифестации у ФСБ. Попробуем разобраться, почему власти так активно препятствуют этой кампании, тем более, что Алексей Навальный формально не имеет возможности баллотироваться, как имеющий приговор. У нас сегодня в студии политик Леонид Гозман, член команды Алексея Навального Владислав Наганов, тоже политик и муниципальный депутат, и политолог и публицист Борис Межуев. Добрый вечер, господа. Давайте мы действительно начнем, вот, наверное, с господина Наганова. Собственно, вы как человек, который входит в команду, вот как вы видите этот процесс, который сейчас начался?
Процесс, вы имеете в виду противодействие или процесс?
Процесс вашей кампании для начала, старт.
Ну,
да?
Старт идет по плану. Я, на самом деле, ведь не понимаю там какого-то активного участия именно в самой кампании. Есть на это избирательный штаб, которым руководит Леонид Волков, и многочисленные штабы в регионах. Но в целом я же вижу, что темп соблюдается, и, ну, конечно, противодействие в регионах, оно есть. Однако, это противодействие, я думаю, все-таки имеет местную специфику. Вот вы обратили внимание на произошедшее недавно в Владивостоке, когда там, ну, вот фактически какой-то ГТА устроили, когда неоднократно останавливали машины, задерживали сотрудников этого штаба, добровольцев, ну, то есть фактически там давили на собственников неоднократно, чтобы они помещения свои отказывались предоставлять. Это же ведь такого не было в других регионах, в таком масштабе.
Ну, в Казани там, например, тоже задерживали одного из активистов, где-то использовали, так сказать, предыдущие акции и быстренько выносили приговоры тем людям, которые, так сказать, организаторами являются, то есть выводили их как бы из игры.
А самый умный подход был в Тюмени, там, где власти сделали вид, что вообще ничего не происходит. То есть что? Свободно. Значит, дали возможность снять штаб и провести его открытие. И никто не противодействовал. И никто, соответственно, поэтому не создал никаких информационных поводов для этого, чтобы, ну, как в Владивостоке, можно было там прогреметь на всю Россию. Вы же помните, как это происходило, значит, буквально на днях? А про Тюмень кто-нибудь помнит, как в Тюмени открывалось?
Там, наверное, местная пресса и ничего не написала вообще.
Нет, я думаю, она написала. Я просто уверен в том, что она написала. Но дело в том, что не было скандалов. Значит, кто-то очень умный сидел там в региональной власти, кто принял такое решение.
Так, может быть, кто-то помогает Алексею Навальному, устраивая все эти скандалы? Такая конспирологическая версия тоже есть, Борис. Может быть, это так? Или это глупость действительно отдельных чиновников регионов?
Я думаю, это глупость отдельных чиновников регионов. Я не могу сказать, что я слежу за всеми региональными аспектами кампании Алексея Навального, но что касается его общей кампании, она довольно успешная, безусловно. Она довольно успешная, она медийно яркая, он выигрывает даже в ситуациях, когда должен был проигрывать. Вот. И это и видно, что чем больше степени ему противодействует кто-то в регионах, тем больше степени он медийно выигрывает в центре страны, потому что, естественно, любая степень его противодействия, любая форма его противодействия тут же начинает восприниматься как какой-то заговор против героя сегодняшнего дня. Поэтому я, что касается конспирологии, я ничего здесь не могу сказать. Очевидно, что компания держится за счет каких-то определенных ресурсов, ресурсов. Что это за ресурсы, я совершенно не представляю. Но то, что эти ресурсы, безусловно, какие-то есть, это не вызывает никаких сомнений. Вот. Но самое главное, мне кажется, что можно сказать об этой компании, это то, что ей очень неадекватно кто-то противодействует. То есть вот те способы, технологические способы борьбы с этой компанией, особенно вот эти видеоклипы, которые сегодня Навальный обсмеял, и довольно удачно, надо признать.
Да, обсмеял. Там какая-то певица.
Певица, да, смешная. Вот это «учите матчасть», «учите молчать», это все было довольно смешно сделано.
Говорят, 2 миллиона рублей заплатили.
Ну, наверняка какие-то деньги заплатили.
Бесплатно же не работают.
Это сделано очень топорно. Это даже не то, что топорно. Музыкально, может быть, это гениально. Но что касается чисто в политических целях, это, конечно, сделано ужасно. Вообще, мне кажется, вот попытка противодействовать этому человеку посредством технологических манипуляций заведомо обречено. Здесь технология не очень действует вот такого рода. Тут нужны какие-то другие средства и другие способы.
Мы с Леонидом, как ветераны, можем, наверное, вспомнить события конца 80-х годов. Я вот помню, как боролись с Борисом Николаевичем Ельциным.
Да,
вы тоже, наверное, помните.
Да,
похоже?
Конечно. Ну, конечно, похоже. Про Ельцина что только вообще не писали. И алкоголик, и еще чего-то, и в речку падал, и прочее. А все ему шло в плюс. Понимаете? Вот все шло в плюс. А Горбачеву в тот момент все шло в минус. Мне кажется, что это очень похоже. Ну, почему? Потому что под спудом вот этого высокого рейтинга, там, чего
Путина
угодно, да,
Путина
в данном случае, бродит огромное недовольство, неудовлетворенность, понимание тупика там, и так далее, и так далее. Вот, ну, об этом может быть подробнее, но я не уверен, что есть время, да?
Есть.
Вот. Алексей Навальный представляется сейчас фактически единственной такой персонифицированной альтернативой. Вот. И, ну, кроме того, конечно, не надо объяснять заговором то, что можно объяснить глупостью, там, типа ролик, что Навальный – это Гитлер там, и прочее, ну, а также все эти цирк в Владивостоке, вот, который, конечно, ему очень помогает, но я думаю, что это действительно просто глупости все. И федерально, на федеральном уровне, и на уровне региональном. Вот. И я думаю, что, понимаете, ведь борьба идет не за пост президента, вот что очень интересно.
А за что же тогда?
А, вот, смотрите.
Самое интересное.
Смотрите, вот мне кажется, что, ну, коллега, конечно, лучше знает, как все-таки член команды, а я со стороны говорю, да, но, понимаете, вот в чем нельзя заподозрить Навального, как мне кажется, это в глупости. В глупости и наивности. Вот это вот не стоит делать. И он наверняка понимает, что ему не дадут выиграть президентские выборы. Ну, вот, ну, не дадут, и все. Либо не допустят, потому что они обожглись тогда на мэр компании, когда они думали, что он возьмет там не больше 7%, а он взял негодяя и получил 27%, чем поставил их в неловкое положение. Вот. Либо, если допустят, то, в общем, все равно посчитают правильно. Ну, и вообще, надо
правильно
сказать...
Правильно в кавычках.
Ну, естественно. Вот. И, кроме того, надо понимать, что на сегодняшний день и к марту 2018 года, я думаю, что Алексей Навальный не успеет так раскрутиться, чтобы реально собрать больше, чем Путин, за которым стоит страх, что без него будет плохо, за которым стоит привычка голосовать, поддерживать начальство, барина и так далее. А за что тогда борьба? Мне кажется, вот я не знаю, у меня нет инсайда из команды Алексея Анатольевича Навального. Вот. Но у меня есть просто свое собственное представление. Смотрите, наш режим, такой режим, как у нас, вообще конкретно наш режим, не может измениться в результате выборов. Ну вот совершенно понятно, да, что не будет такого, что вот народ проголосует, Путин, значит, сдаст кабинет тому, кто победил.
А бывали такие случаи в истории?
Да, в истории бывали. Только вот сейчас у нас другой режим.
Так.
Вот этот режим так не
поступит. То есть режим Путина, да, не сдаст власть победителю
на выборах? Никогда. Так. Значит, он может измениться, как мне кажется, двумя способами. Первый способ – это взрыв. В силу разных причин может произойти взрыв, они могут доиграться. Вспомните, как они доигрались с монетизацией. Вот. А то, что они делают сейчас, например, в Москве с этой реновацией, это затрагивает куда большее количество людей, куда более серьезно, чем та самая монетизация льгот. Они могут доиграться до чего угодно на самом деле. Вот просто до чего угодно. Это вариант возможный, но, конечно, очень опасный, рискованный, не дай бог. Второй вариант, который возможен, это вариант переговоров. Такой, как был в Польше, например, когда Ярузельский собрал круглый стол, там пришлось переговариваться, договариваться и так далее. И вот смотрите, кем был Лех Валенса на момент круглого стола в Польше? А никем. Ну, лидер профсоюза, подумаешь вообще.
Ну, солидно.
Лидер солидарности. Но он был, знаете, не занимая ни одного государственного поста, он был в то время человеком, которого можно было убить, а остановить
нельзя. Нобелевской премии, по-моему, мир уже там.
Не, тогда еще нет. Убить можно, остановить нельзя. Мне кажется, что сейчас идет борьба за такую позицию, которая будет востребована в случае резких изменений, и, дай бог, не кровавых, изменений этого режима. Понадобятся люди с широкой известностью, и с такой всенародной известностью, и с достаточно высоким уважением, по крайней мере, от очень многих людей. И поэтому кампания Навального беспроигрышная сегодня. Она беспроигрышная. Его могут допустить к выборам, не допустить к выборам. Его могут посадить в тюрьму, не посадить в тюрьму. Вот. Он все равно выиграет. Он выигрывает от каждого шага. Вот. А власть находится в цугцванге. Она проигрывает от каждого шага. На самом деле. Дозволь Навальному баллотироваться — проигрыш. Не дозволь Навальному — тоже проигрыш. Понимаете? Вот такая вот, в такую ситуацию власть, между прочим, это не столько заслуга Алексея Анатольевича, который, конечно, молодец, а это заслуга, в кавычках, власти. Нельзя так тупо себя вести.
Понятно. Борис, что вы скажете? Действительно вот такая беспроигрышная кампания получается у Алексея Навального? Что не делай, все хорошо. Ну, а власти что делать тогда? Ну, вы за нее же играли, можете сыграть сейчас?
Я? Ну, безусловно, я и играю. Понимаете, здесь вот что надо, мне кажется, разделять. Два момента моего несогласия с тем, что сказал Леонид. Во-первых, что 2013 год, выборы мэра, Навальный набирает 27%, и это они обожглись. Это был, по-моему, триумф власти. Это был просто триумф. Я хорошо помню Валдайский форум 2013 года. Я хорошо помню эти настроения. Тогда еще была, если вы помните, амнистия. Выпустили Ходорковского. Это было ощущение абсолютного, в общем, движения страны в демократическое русло, эволюционного, поступательного и совершенно нормального. И все это так, ну не все, конечно, но многие так это и воспринимали, я в том числе. Если бы не 2014 год, эти события, которые произошли, вообще казалось, что все идет просто, свободные выборы в Москве. Помню, Владимир Рыжков там особенно по этому поводу довольно много говорил, что действительно свободные выборы в Москве. То есть это было действительно, ну понятно, что это была Олимпиада, контекст Олимпиады безусловно существовал, но я не думаю, что власть восприняла 27% победы Навального в Москве как какую-то катастрофу. Это была легитимация власти в Москве. Абсолютная легитимация.
Может, она сразу не восприняла, после Майдана она переменила свое мнение.
Майдан здесь как раз совершенно ни при чем. Наоборот, 27%. Собянин вообще не вел никакой серьезной избирательной кампании. Из всех, так сказать, представителей образованного класса, которых я знал, я был единственный, по-моему, человек, который за него голосовал, при этом делал совершенно это сознательно, именно как за человека, который, будучи представителем власти, поделился голосами с Алексеем Навальным, то есть пошел на такой серьезный реформистский шаг, разрушив ту традицию, которая в этот момент существовала в России.
Вы думаете, что это было его решение?
Ну, конечно, я все понимал, за что я голосую.
Символ. Вы считаете, что вы голосовали? Это был некий за символ правильного
совершенно верно.
Хорошо.
То есть я не воспринимаю это, что... Я не знаю, какие были настроения в кремлевских штабах в этот момент, просто не знаю. Восприняли это они как угрозу или они это восприняли иначе. Но, во всяком случае, к концу года триумфальные настроения, что вот, наконец, в общем, преодолевается вражда между властью и оппозицией, и все мы идем каким-то одним путем, кроме каких-то уж совершенно, так сказать, радикалов с той и с другой стороны, это было господствующее в общем настроение. Это первое. Второй момент, что, мне кажется, отличается от ситуации с Ельциным. В ситуации с Ельциным мы имели абсолютно делегитимизированный режим. То есть режим коммунистический, который действительно не пользовался поддержкой к тому моменту большинства населения. И, к сожалению, лидер тоже поддержкой большинства населения уже не пользовался. Сегодня мы имеем все-таки другую ситуацию. Да, действительно, Навальный сильно набирает. Он набирает сильно в первую очередь потому, что ему противостоит не какой-то, понимаете, сплоченный национальный консенсус, воплощенный, так сказать, в тех или иных действиях его представляющих. Ему противостоят какие-то неловкие технологические попытки, понимаете, его отбить от него школьников, там, например, или отколоть от него какую-то часть населения, которому не нравятся его националистические рассуждения. Отсюда этот лозунг, так сказать, «Навальный Гитлер». То есть мы имеем дело с такой довольно... ну, она даже не слабая технология, может, она сильная, но, во всяком случае, именно технология. В ситуации 2014 года, вот крымского консенсуса, ситуации, когда Навальный, он даже ведь как-то себя ярко и не проявил в то время никакими высказываниями, никакими серьезными действиями. Он как-то затерялся в 2014-2015 году.
Или отошел в тень,
да, будучи, не желая не ссориться с либералами, которые выступили против присоединения Крыма, не желая особенно ссориться с националистами, которые, будучи оппозиционны режиму, но тем не менее поддержали Донбасс.
Но не все.
Ну их значительно.
Раскололись.
Вот, да. Ну, понимаете, он вот как-то, он не был первой фигурой ни в оппозиционных, ни в каких других кругах.
Правильно, первой фигурой в оппозиционных кругах был Немцов, и Немцова убили.
Да, это, Немцова действительно убили, он действительно, так сказать, выступал с определенных либеральных позиций. Вы понимаете, что в отличие от Навального, у него шансов никаких не было, будучи человеком именно противоположным вот этому консенсусу, который сложился в обществе. Сегодня Навальный, и он противостоит, и против него заострена вот именно технология. Вот ничего другого, кроме технологии.
Ну, то есть вы хотите сказать, что власть, она действует не на поле идейной борьбы,
совершенно,
а на поле вот каких-то мелких уколов.
Абсолютно мелких уколов, причем довольно слабых и, честно говоря, просто пошлых, если уж так вещи своими именами называть. Просто пошлых. Просто потому, что то, что сейчас происходит, начиная с этой зеленки, кончая с, вот, с этими клипами, либо это просто на грани уже какого-то, так сказать, какой-то полууголовщины.
Это либо просто это... уголовщина, если да. человек по операцию делает.
Совершенно верно.
Это,
вот.
Либо, извините,
либо это просто тяжести. Пошлятина. Понимаете? Ну, в этой ситуации даже смотреть эти его выступления Навального даже вызывает какую-то такую мстительную как? Радость, потому что действительно, власть, имея 86% поддержки в самые, так сказать, лучшие свои годы, то есть в 2014-2015-2016, может быть, даже в какой-то степени годах, сегодня не может справиться с человеком, в тот момент уже казалось абсолютно отыгранным. Именно в силу того, что в этот, так сказать, консенсус он не попал.
Хорошо, Владислав, вам вопрос. Вот я, правда, вижу, что идейную борьбу некоторые все-таки пытаются вести. Они говорят, ну, у Навального нет позитивной программы. Где его позитивная программа? Только борьба с коррупцией. Сегодня, кстати, было смешное выступление Николая Ускова, если я не ошибаюсь, на «Эхе Москвы», где он сказал, ну вот Ленин тоже, он выходил там с лозунгом борьбы с коррупцией. Но я, правда, не помню такого, чтобы он с коррупцией боролся царского режима. Он немножко с другими лозунгами выходил. Ну, как-то немножко человек увлекся, наверное, да, чтобы придать лозунг разрушителя, так сказать, Алексею Навальному. А вот действительно, вы можете нам, так сказать, какой-то позитив четко и вот высказать, вот борьба с коррупцией, а еще что?
Поднятие минимального размера оплаты труда до 25 тысяч рублей.
А вам скажут, что это популизм.
А вот это уже начинается долгая, значит, дискуссия.
Кстати, без вас говорят коммунисты, и вообще масса безответственных людей об этом говорит.
Так нет, а после этого начинается дискуссия, в том-то и дело. Дискуссия – это хорошо. Она привлекает экономистов, они излагают свои экономические доводы. Это обсуждение экономической программы, это правильно, и это должно быть в ходе избирательной кампании. Поэтому, ну, просто знаете, когда говорят, что нет позитивной повестки, ну, наверное, просто не очень сильно ищут, потому что, ну, на самом деле, еще и задолго до того, как он выдвинул этот тезис и другие, была же принята программа партии «Прогресса». Там, ну, было, значит, соответственно, все, что необходимо для обычной партийной программы. Там
только
все,
партию не зарегистрировали.
Ну, так программа-то осталась. Ну, как бы. Вот, программа-то она осталась. И более того, ну, многие, значит, положения этой программы перекочевали и в президентскую программу. Это все сейчас, в принципе, конечно, если кто-то очень сильно интересуется, может прочитать. Но практика показывает на самом деле, что программами-то мало кто интересуется.
А чем тогда интересуются?
А вот тем, вот, что вот как раз вот борьба с коррупцией, о, вот этим интересуется. А почему интересуется? А потому что на это все завязано на самом деле. Ведь если коррупция процветает настолько, вот как у нас, там, пронизав все сферы, значит, экономической жизни, там, государственного аппарата, то она просто, ну, понимаете, тормозит экономический рост и перекрывает все перспективы, ну, какого-либо развития. То есть, ведь на коррупцию завязано в том числе и отсутствие, ну, права собственности как такового, да, гарантии права собственности, когда могут у тебя бизнес отнять просто, а ты будешь вынужден бежать за границу. Вот. А это почему происходит? Потому что суды подконтрольные, а, соответственно, это разве не признак коррупции? Может быть, судья и не деньги берет, а может быть, ему звонят, но все равно это тоже элемент системы, когда даже журналист журналисты об этом на центральных телеканалах не скажут. Ведь система сдержек противовесов, она не работает. Все упирается в эту коррупцию. И вот, ну, комплексный клубок проблем. Вот. Ну, в этих условиях, конечно, можно говорить про позитивную повестку. Но, опять же, вот борьба с коррупцией, да, вот как такой стержень, да, вокруг нее все вьется. И, в принципе, отталкиваясь от этой борьбы, можно уже обсуждать, ну, какие-то другие аспекты президентской кампании.
Леонид, я вижу, комментарий хотите сделать.
Знаете, я бы хотел сказать, как избиратель, как я понимаю программу Навального, и не только Навального, а вообще вот как бы реальный и, возможно, эффективного противостояния власти. Я понимаю, что если прочитать их документы, да, то там наверняка будет и все, и про, и не только про минимальную зарплату, и там будут наверняка разумные, очень правильные вещи, там и так далее. Наверняка. Но действительно дело не в этом. Вот споры, актуально споры по поводу, там, я не знаю, налоговой политики или социальной политики, или еще там тысячи еще других вещей, там, структура вооруженных сил, там, все прочее, они бывают, они становятся актуальны и серьезны тогда, когда в обществе есть определенный консенсус. Когда есть консенсус между, когда есть даже не консенсус, когда есть определенный уровень доверия к институтам власти. Вот. Когда, я понимаю, что вот президент Макрон и президент, даже президент Ле Пен, не к ночи будет сказано,
а
да?
Президент
это,
Трамп.
И президент Трамп, да, люди тоже в это верят, на самом деле, пока те, кто за него голосовали, что они, в общем-то, действуют там в интересах страны, более-менее, да, там я могу не соглашаться с их пониманием интересов страны, но он будет действовать в интересах страны, а не только, чтобы себе взять, там, и так далее, да. А вот когда нету этого понимания, когда есть ощущение, что власть чужда, абсолютно чужда людям, тогда главные, вот вокруг всего объединяются люди, не вокруг правильной налоговой политики, там, делать плоскую шкалу налогов или не плоскую шкалу налогов, да, вот, значит, а они объединяются вокруг моральных принципов, моральных. Вот что было движущей силой антикоммунистического движения конца 80-х годов? Что, требование снять монополию внешней торговли, что ли?
Ну, шестая статья.
Да, слушай, ну, шестая статья, Миша, шестая статья тоже была одним просто индикатором. Движение носило нравственный характер. Все понимали, что вот эта система, та система, которая была тогда, ну все, ну, ребят, ну больше так нельзя, ну хватит, ваше время истекло, невозможно все время врать, невозможно вот эти тупые рожи видеть, там и так далее, да? Вот что было на самом деле.
А сейчас?
И сейчас то же самое. Вот и сейчас то же самое. И поэтому моральный принцип.
Можно
я закончу? Одну фразу, да? И поэтому, на самом деле, то эффективное, то, что цепляет в том, что говорит Навальный, это не 25 тысяч минимальная зарплата, а хватит врать. Хватит воровать. Ну, сколько можно врать, воровать и так далее. Вот это цепляет. Потому что это общее чувство людей. В том числе значительная часть тех 86%, которые в опросах социологов говорят, что они за Путина.
Да. Вот пока мы тут сидим, читаешь ленту и радуешься. Следствие подозревает полковника МВД Дмитрия Захарченко в получении взятки, еще один эпизод, на 800 тысяч рублей от хозяина ресторана «Ла Море» господина Дуса. Имелась дисконтная карта ресторана. Ничем, видимо, не чурался, а всего-то у него изъяли, что-то такое, 9 миллиардов, если рублями, да? Ну, валюту, но рублями.
Ну,
вот, так что ничего. И мелочь брал, и дисконтную карту брал, и 800 тысяч брал.
Вы говорите ровно то же самое. Понимаете, вот у людей есть четкое понимание. Почему, вот смотрите, вот с этой проблемой реновации, да, ну, мое мнение, что это афера века, и вообще наглый грабеж. Вот. Но, смотрите, большинство людей, которые выступают против реновации сегодня, те, кто выступает против, да, они детали этой программы на самом деле не знают.
Но тем более она еще и не
тем
принята.
Тем более ее нету, да. Но они точно знают, что если, власть сможет обмануть, она обманет. Смогут ограбить, ограбят. Вот никаких сомнений у большинства людей в этом нету. И поэтому на этом фоне, вот на этом морально...
Но одни готовы смириться, а другие готовы совершенно бороться. И те, которые бороться, да, их гораздо меньше.
Значит, а на самом деле важно не... Ну, это важно, сколько людей готовы бороться, но важна и некоторая моральная поддержка. У Владимира Ильича Ленина было 3000 штыков.
Не надо и нам Ильича Ленина.
Не надо, нет, не надо. Я надеюсь, что он в аду давно. Но у него просто, я вот человек смог перевернуть империю, имея 3000 штыков. И важно не сколько у тебя штыков, а важно, есть ли люди, которые будут поддерживать власть. Вот. А вот власть никто не поддерживал. Государя никто не поддерживал, понимаете? Вот, когда его свергли, ну, ваши программы «Цена революции» об этом тоже рассказывают, правильно? Вот.
Да, это правда.
И сейчас никто не будет поддерживать. Вот в чем дело.
А вот я тут сомневаюсь. Почему? Оля, есть те, кому платят, они будут поддерживать.
Миша, за деньги можно выйти, постоять и сказать глупость. Это пожалуйста, да? И то, посмотрите, какие у них сложности собирать митинги в свою поддержку. Ну, цирк просто этих самых дворников таджикских несчастных сгоняют, да? А так они никогда ничего не могут. А жизнью рисковать? Нет. Когда был путч, августовский путч в 91 году, 100 тысяч человек встали вокруг Белого дома. Не за деньги встали, понимая, что есть риск для жизни, между прочим. Он там был. Вот. И если бы они там не встали, то Горбачёв победил, потому что взяли бы Белый дом вообще по-тихому, и Ельцина бы шлепнули там где-нибудь в подвале. Верно ведь? Вот. А так надо было людей убивать, а они в тот момент не хотели убивать. Другое дело, я боюсь, что нынешние готовы убивать.
Хорошо, Борис, что вы скажете? Вот действительно, лозунги борьбы с коррупцией, они могут сплотить оппозицию?
Не только коррупция, Миш, не только коррупция, извини.
Ну, с враньем, воровством.
Вот вообще аморальность.
Хорошо, аморальность. Да, борьбы с аморальностью. А с другой стороны, а чем власть может ответить? Ну, арестовать еще одного губернатора? Ну, пару генералов?
Знаете, власть может многим ответить, это зависит от
власти. А что же она не отвечает?
Понимаете, ответ не может быть линейным. Вот так. Что главное. Ответ не может быть линейным. Нельзя ответить просто, понимаете, репрессиями. И нельзя ответить технологиями. Нужно ответить разумной. Понимаете, ну, условно говоря, даже в нынешней ситуации, что бы там ни говорил Леонид, если Путин выходит на выборы против Навального, Путин выигрывает с большим преимуществом. Я уверен абсолютно.
Правильно, потому что за ним государство.
Нет. На самых свободных абсолютно выборах просто в силу, так сказать, мощи, так сказать, своей фигуры в международном, в первую очередь, масштабе. Но, безусловно, есть огромное количество внутренних проблем. Есть проблема, ну, действительно, отсутствия фигур на политическом поле. Мы это просто действительно реально видим. Те реально оппозиционные фигуры, которые сидят в Думе, в общем, они уже сидят, по-моему, я уже даже, по-моему, они старше меня уже.
Но четверть века за ними, за всеми есть.
Вот, от них уже есть определенная усталость. Те люди, которые выступали...
Вы, надо сказать, гуманно.
Я вообще стараюсь гуманно. Я стараюсь гуманно.
Деликатно.
Значит, те люди, которые выступают по телевизору, в том числе с официальной, так сказать, позицией, от них, по-моему, усталость еще больше, чем от лидеров оппозиции в Госдуме. Есть ощущение просто, вот, что нет фигур. Есть одна великая фигура президента в международном масштабе, действительно выглядящая очень и очень привлекательно. Во внутренней ситуации...
Народ же говорит, кругом жулики воруют.
Да даже не жулики воруют, а просто нет фигур. Нет тех людей, которым... Вот,
то есть вы хотите сказать, что не хватает масштабных жуликов?
Нет масштабных героев, понимаете? И нет масштабных борцов с этими жуликами. А те, которые есть, они все, которые, знаете, они немножко имеют региональный оттенок такой. Вот даже вот, ну, такой замечательный человек, там, Евгений Ройзман. Да, ну,
вот он выдвигается в губернаторы.
Вот он выдвигается
в губернаторы,
да, Екатеринбурга. Вот к нему есть такой некоторый элемент уважения, симпатии, он новая фигура. Но он фигура регионального масштаба. Такой же человек в Севастополе Алексей Чалый. Я с ним несколько раз беседовал, но ни о чем, кроме Севастополя, он, в общем, по большому счету не говорит. То есть все эти фигуры абсолютно региональные.
Есть они вот знают одна, свое место.
А вот есть одна только федеральная фигура, у которого вообще, вот, которая имеет такую монополию на общий федеральный протест. И, естественно, она стягивает на себя все, так сказать, всякую любовь, так сказать, молодых людей, молодых девушек и так далее. То есть просто потому, что это единственный вот такой герой. Понимаете, что может сделать власть? Ну, такой, знаете, я бы это, честно говоря, библейский какой-то образ. Такой царь Давид, значит, вот в борьбе, значит, он еще не царь, но он уже царь, потому что, значит, и так далее. Вот, понимаете...
Путин царь Давид?
Нет, это Навальный.
Навальный
царь. Вот, такой, ну, нет, я не хочу сказать, что это я так
против
считаю.
Против Голиафа?
Против царя Саула. Вот, значит, в период, значит, их совмещения. Но это, понимаете, я не хочу сказать, что это образ, который мне нравится, но этот образ, который, естественно, либеральная пресса очень и очень поддерживает. Что это такой молодой, он еще не царь, он еще не власть, но он уже такой немножко, так сказать, помазан на царство, так сказать, хотя бы неформально, значит, либеральной общественностью. Вот. Ну, что может сделать власть? Ну, конечно, надо выпустить 10 таких Навальных, понимаете? Где, как сказал Честертон, прячет умный человек лист, да, он прячет в лесу, где, и так далее. Ну, где, ну, чем больше будет таких людей, чем больше будет свободных, ярких людей, способных, в том числе и с прокрымской позиции, с позиции крымского консенсуса, с позиции...
Да нет уже никакого консенсуса.
Нет, ну, как сказать, ну, он есть.
Помирает.
Он есть, во всяком случае, среди тех людей, которые это поддерживают, да, внутри этих людей
он
есть.
Он перестал быть праздничным, он перестал быть позитивным.
Ну, понимаете, власть
вот упустила
время.
Сначала был праздник,
время.
А потом праздник ушел.
Власть упустила время. У власти было 2 года, когда на гребне вот этой вот, так сказать, подъема национального, действительно ощущение возрождения страны, можно было, понимаете, реально совершить серьезное политическое обновление. И как только она
вот
это время...
Вот оно и свершилось.
Вот как
обновление.
Только это произошло, дорога, как только власть реакции. Это время упустила, опять возвращаются старые герои, которые нам, так сказать, людям моих убеждений, в 2014-2015 году казалось уже никогда не вернуться, именно потому что они проспали это время, и они опять набирают популярность. Ну, конечно, это огромное поражение власти, это огромное
это
упущение.
О ком? О Навальном?
О Навальном, да, конечно. Да. То есть люди, которые тогда, казалось, уже сошли с политической сцены, потому что ну, просто никак не отреагировали на те события, ну, по-серьезному, ни плюс, ни в минус, по большому счету, на те события, которые были, теперь опять вновь выходят, и как будто 3 лет не было, как будто вот 2013 год и все те же темы, вся та же самая повестка. Теперь, что касается программы.
Ну, как сказать, теперь... подождите, что значит та же самая повестка? Вот замечательный материал, например, про Дмитрия Медведева. Раньше же его не существовало, а теперь народ, миллионы людей знают, что премьер-министр, мягко говоря, нечестен.
Раньше он про дочки, про дочки Собянина.
Ну, что такое дочки Собянина и премьер-министр? Сравнили.
По большому счету, сопоставимые это... вполне.
Слушайте, но если считать Медведева дочкой Путина, конечно, но
я не знаю. Масса была очень близких и аналогичных сюжетов, борьба с коррупцией и так далее, все в руку.
Нет, все выше и выше подбирается.
Как раз, что вы.
Скоро до Кремля дойдет.
В 2011 году он уже все, что можно о Владимире Владимировиче сказал, я помню, вот на проспекте Сахарова.
Мало сказать, нужно доказать.
Ну, я думаю, дело, так сказать...
Я тоже был на проспекте Сахарова.
Да, так о программе вы хотите.
Ну, как он там, много он там чего. Да, так вот программа, значит. Программа, понимаете, речь ведь не только идет о том, что у него там записано в программе партии «Прогресса» какие-то хорошие слова. Речь идет о серьезном фундаментальном выборе страны. Если вы, так сказать, не принимаете путинизм, потому что это путинизм, это, ну, как бы, условно говоря, некоторый вызов цивилизованному сообществу, некоторый вызов Западу, некоторый вызов глобальному мироустройству, а не просто там какая-то внутренняя система, которая нас не устраивает по тем или иным причинам, потому что нас не устраивают люди в Думе и люди в телевизоре. Тогда вы должны сказать, как произойдет этот переворот. Что вы будете делать с вооруженными силами? Что вы будете по-прежнему оппонировать, там, условно говоря, расширению НАТО на восток? Или примете эту программу как вполне естественно?
Или в Европу пойти?
Да, или пойти в Европу, это надо, чтобы вас приняли еще в Европе. Борис Николаевич Ельцин нас всех, ну не меня, честно говоря, но во всяком случае большинство населения увлек идеей, что это легко сделать, что на самом деле сбросьте коммунизм, и Европа тут же откроет перед вами все, значит, двери и так далее. В результате ничего она, как вы понимаете, не открыла. В результате Россия как была, так и осталась вне Европы. Я считаю, что, честно говоря, хорошо, но, наверное,
а вот Украина теперь идет в Европу.
А и Украина идет в Европу, потому что Украина намного меньше. Понимаете, она намного меньше России. У нее намного менее,
геополитический
путь и так далее. Это совершенно другая история. Но, посмотрите, огромная Россия, если она войдет в Европу, Европа станет маленькой периферией России, по большому счету. И я не думаю, что кто-то в Европе всерьез на это рассчитывает и на это надеется. Естественно, и по количеству населения, и по величине территории, никакое вхождение России в Европу подобное. Подобно тому, как может в нее войти Молдова, Сербия или Украина, это невозможно.
Вот что мне нравится, что уже представители путинского лагеря уже не против того, чтобы и Украина, и Молдова, и Сербия вошли в Европу.
Мы резко против.
То есть вы это признаете, что это уже данность, понимаете?
Я не признаю,
вы уже сдались.
Подождите, Михаил, я не признаю, что это данность.
А Россия на следующем этапе будет с Навальным. Или с Явлинским, или еще с кем-то.
Она не будет, конечно, ни с Навальным, ни с Явлинским, потому что судьба Навального, Явлинского или кого-нибудь еще, кто может прийти к власти и реально возглавить власть, это судьба Керенского, который пробудет, дай бог, там 5-4 месяца.
Требую возражения. Это вот сильный тезис, Владислав.
Ну, у Тринянского уже была ситуация гораздо более серьезная, поскольку страна воевала, и революционная ситуация после февраля 17-го она никуда не делась. Там был Корниловский мятеж, и далее там уже большевики готовились. Так что, если пытаться провести параллели, то...
Я бы сказал, что я уже добавлю тут, воспользуюсь моментом. Знаете, Навальный, кажется, все-таки за мир с Западом, а не за войну. А за войну как раз, за продолжение войны, это вот лагерь Владимира Владимировича Путина.
Если вы ко мне конкретно апеллируете, да. Что я за войну, я не за войну. Я за развод России и Запада. Хорошо. Я за выстраивание отстраненных, отчужденных, но тем не менее мирных отношений.
Ну хорошо. Так что... Я извиняюсь, я прервал.
Да, поэтому я думаю, что ни о какой там последующей революционной ситуации, да и вообще в целом о революционной ситуации лучше все-таки не думать. Хотя мы, естественно, понимаем, что ситуация по-разному может развиваться в стране, учитывая особенно, что перспективы социально-экономического развития в целом, они все-таки негативные, а не позитивные. Но мы же видим, что происходит, начиная с середины, с конца 2014 года с экономикой. Становится все хуже и хуже, и, в общем-то, надежд на какое-то улучшение нет. Это опять же связано с нефтью, и я не буду
углубляться. И с внешней политикой тоже, наверное.
Внешней политикой, да. Поэтому, естественно, что социально-экономическая ситуация будет продолжать ухудшаться. Непонятно, к чему в итоге она может привести, каким последствиям. Но я все же надеюсь, что у нас не будет происходить ничего подобного тому, что там переживала наша страна в начале 20 века. И все-таки это перейдет к какому-то цивилизованному руслу. Ведь на самом деле же, это было бы выгоднее для всех, чтобы ситуация развивалась цивилизованно. Тогда бы и никаких параллелей не приходилось бы там проводить. Избрали бы условно Навального на 4-5 лет. Если он не проявил себя как президент, голосуйте за другого следующего. Вот это уже нормальная ситуация. А здесь вообще даже мысли не допускается о том, чтобы конкурировали между собой свободные демократические политики. Кто думал о том, что Макрон тот же, год назад, представьте ситуацию, кто мог предположить, что Макрон станет президентом Франции?
Да, это демократия.
Его как-то не особо даже воспринимали как реального претендента на этот пост. А тем не менее, вот она, демократия. Пожалуйста, опять же, не факт, что он на второй срок сможет пройти, потому что, вдруг он не покажет себя так, как от него ожидают, как и Оланд, и как и этот...
Хорошо, Леонид, что вы думаете на обсужденную тему, нам говорят, что у Навального все-таки нет такого яркого проекта, которым можно зажечь сердца, а проект движения России в Европу — это проект обреченный, потому что Россия Европе не нужна.
Мне кажется, что потому никто и не знает о программе, что она никого не интересует. Если бы интересовали, то все бы спрашивали, и они бы научились отвечать. И отвечали бы достаточно убедительно. Подумаешь, вообще
дело. То есть вы хотите сказать, что главный лозунг это «долой» все-таки?
Конечно. Конечно. Главный лозунг «доколе». Угу. «Доколе». И действительно.
А как же, что делать, с чего начать?
Это все будет потом. А кто это будет? Я глубоко убежден, что этот рейтинг Путина сегодняшний — это рейтинг страха. Это рейтинг негатива. Потому что даже если вы поговорите с людьми, которые на самом деле голосовали за Путина, не по Чурову, а на самом деле, их было много, по независимым наблюдателям, людям, которым я лично доверяю, за Владимира Владимировича Путина в первом туре в 2012 году проголосовало 50% плюс-минус 0,5%.
Я голосовал.
Плюс-минус 0,5%, да. Но вы голосовали, окей, Боря. Но вы голосовали. Почему? Потому что, насколько я знаю, было, может быть, исключение, было две серьезных мотивации. Люди говорили, кто голосовали за него на самом деле, без Чурова. Первое, а за кого еще? Остальные вообще клоуны, это первое. Второе, без него все рухнет. Он держит вот это. Не будет его, будет там мор, глад, всякие там неприятности, огненный дождь. Это мотивация, по которой голосуют на Западе тоже, вообще в демократических странах. Естественно, кто-то голосовал сейчас за Макрона только для того, чтобы не пришла Ле Пен.
Да.
Естественно, меньше зол. Это нормально совершенно. Но я не вижу людей, может быть, вы это исключение, которые голосовали за Владимира Владимировича Путина, потому что, ребята, дайте этому парню еще 6 лет, он построит дороги. дайте этому парню 6 лет, он сделает нормальную систему образования. Вообще, вот он сделает что-то позитивное. Вот среди избирателей Макрона, среди избирателей Трампа, между прочим, который мне лично глубоко отвратителен, да, вот, среди избирателей Трампа были, вот я был на их конвенции республиканском, там были люди, которые верили в то, что он действительно make America great again.
Налоговая, знаете, реформа, вот, там,
да, он, масса всего. Да, мне объясняли его избиратели. Что ты, у нас вообще страна какая будет, вот если мы сейчас Трампа изберем. Классная будет страна. Не то, что без него плохо, а что с ним будет хорошо. Вот мне кажется, что сейчас у Путина нету людей, или почти нету людей, ну, страна большая, действительно, наверное, есть всякие, почти нет людей, которые за него, потому что он сделает хорошо. Они за него, потому что он не допустит, чтобы было хуже. Вот. В это действительно многие верят. Очень многие верят в то, что вот без него может стать хуже. Ну, а кроме того, действительно нету альтернативы. Ну, кто такой Навальный там, и так далее. Я, кстати, думаю, что в качестве альтернативы, реальной альтернативы, которая произойдет в нашей стране, ну, рано или поздно, и хотелось бы верить, что без крови, будет, я прошу прощения у вас, не Навальный. Знаете почему? Потому что вот если брать по опыту, не потому что он там плохой, хороший, я никак не комментирую, да, я голосовал за него на выборах мэра, разумеется, и так далее, да, вот, тем не менее, я думаю, что вот опыт, так сказать, человечества показывает, что в такой переходный период вдруг появляется новый человек, вдруг. Его имя неизвестно. Вот. Вообще, когда мы слышим шаги командора, он уже пришел. Угу. Вот. Он уже пришел. Все уже, ребята. Вот. Как когда услышали шаги Валенса, он уже пришел. Вот. Вот я не исключаю того, что в какой-то момент вдруг в общественном сознании появится какой-то человек, имя которого мы сегодня не знаем, или которого знаем, но как вообще так всерьез не рассматриваем, да, который вдруг аккумулирует вот этот протест и все прочее.
Мне кажется, то, что вы говорите, абсолютно верно, но с одним исключением. Это, конечно, то, о чем мы сейчас с вами говорим, глубоко не демократическая логика. Это логика ожидания прихода героя. То есть это харизматическое, глубоко харизматическое, конечно, сознание. То есть сознание, что должен обязательно прийти человек. Вы совершенно правы, так сказать. Это абсолютно. Ну, это такой бесконечный российский бонапартизм. Мы ждем все время, что придет Бонапарт. Ну, мы понимаем, что Навальный, скорее всего, кандидат в Бонапарт, но все-таки не Бонапарт. Вот придет, не знаю, кто он был, может, какой-то генерал. Ну, почему нет? Кстати, Леонид, далеко ведь не факт, что такой человек, который придет, будет либералом.
Что? Ну, я считаю, что да. Я считаю, что весьма вероятно, что придет фашист.
Совершенно верно.
И если мы переживем этот период фашизма, тогда мы вернемся к нормальному пути.
А сейчас, значит, не фашизм.
Значит, фашизм может быть разный по уровню. Можно говорить о репрессиях Путина, и нужно говорить о репрессиях Путина, но когда говорят, что Путин – это Сталин, это оскорбление памяти миллионов людей, которых Сталин убил.
Ну, даже не Франко. Вот. Салазар годится.
Салазар. А после него может прийти кто-то вообще такой крутой. Возможно. Но я не согласен, что это не демократическая вещь. Я же говорю не о том, что придет спаситель. Я говорю о том, что придет человек, кстати, который аккумулирует чувство людей.
Может быть, в процессе конкуренции.
Да, и в процессе конкуренции.
Мне кажется, Леонид, понимаете, если бы мы с вами рассуждали не как люди, которые хотим, ну, вы, точнее, свергнуть власть, а люди, которые хотят построить демократию, то есть не одно и то.
Ну, я хочу построить демократию.
Ну, долой, там, все хотят построить
понимаете,
демократию.
То тогда хорошо, надо было рассуждать немножко о другом, понимаете? Система, в которой вот такая система, в которой есть лидер, и этот лидер имеет все, понимаете, созданная, кстати, не Путиным, унаследованная Путиным от своего предшественника. Это действительно система, но она не демократическая по своему просто статусу. В этом смысле, честно говоря, когда я голосовал за Владимира Владимировича в 2012 году, я даже помню, мы тогда встречались с ним, ну, там, какой-то встреча политологов, я был там один просто из, какой-то там, человек 20 было, что ли. Я ему задал прямой такой вопрос, я говорю, ну, вот видите, что такая система, ну, так сказать, люди на Болотной, может быть, протестуют не против вас лично, не потому что лично вы там не нравитесь, есть, потому что, ну, в общем, более успешного президента действительно не было. Более успешного лидера за историю 20 века. Ну, близко, может быть.
Более успешного.
Вот, но при этом, ну да что, Господь с вами.
Конечно, готов доказать в 3 минуты.
Ну, где вы там докажете 3 минуты, все прекрасно помнят.
А Путин абсолютно неуспешный президент.
Да, ну, что?
Ну, что вы говорите?
Не надо говорить.
Он развалил все, что можно. Ну, да, извините. Ну, в первые свои каденции он действительно делал позитивные вещи.
Вещи, которые вам нравятся...
Крым дороже, аннексия дороже, война дороже.
Не то, чтобы Крым дороже, а просто, ну, как бы, так сказать, люди стали получать зарплату, люди стали получать...
А все меньше и меньше.
Меньше, ну, так сказать.
Ну, да.
Жизнь, она идет, понимаете, не идет на себя.
Хорошо, жизнь идет, а давайте мы все-таки людей... Мы должны, Борис, мы должны людей послушать. Вот людей все-таки надо послушать. У нас есть опрос, мы сейчас его дадим, а потом продолжим.
Почему власти препятствуют избирательной кампании Алексея Навального?
Я думаю, то, что он негативно отражается на властях и показывает людям разницу в том, что может быть, и то, что есть сейчас. И каким-то образом есть люди, и наши сограждане, которые верят в него.
Он виновен, он совершил преступление и должен за это отвечать. Он преступник. Yeah. И как преступник должен знать свое место.
Вы знаете, я не могу сказать, почему власти препятствуют, но боятся. Скорее всего, потому что, значит, он конкурентоспособен. Выиграет он выборы, не выиграет, но должна быть какая-то конкуренция. А не один человек у власти бесконечно, 18 лет, как Леонид Ильич Брежнев.
Если бы они хотели от него избавиться, они избавились бы от него уже давно. Мы не знаем, что происходит в головах там, наверху. Кто с кем играет, для этого надо быть очень хорошо информированным, а те, кто информирован, те никогда не будут говорить с вами.
Препятствуют, хотя, ну, видимо, какую-то опасность, наверное, чувствуют какую-то опасность. Наверное, он берет больше популярность, может быть, так. Все-таки важно проводить как бы какую-то контр, так сказать, пропаганду, ну, против Навального, да, пропаганду, то есть, потому что правда может распространиться среди людей.
Да какая-то непонятная совершенно избыточная реакция, которая просто вызывает обратный эффект.
Власти считают Навального как основатель пятой колонии в России. Мне так кажется. Но я не знаю. Вроде мужчина приличный.
Что хорошего сделать на посту президента? Ничего не сможет сделать. Надо менять на корню всю систему.
Ну вот такой опрос. Я думаю, что можно прокомментировать. Владислав, вы довольны? Большинство, кажется, все-таки достаточно позитивно за вашего соратника, так сказать, высказывается.
Ну, я тоже надеюсь на это, ведь даже если мы вспомним социологические опросы в Америке перед выборами президента, они же ведь не отдавали победу Трампу. А когда победа оказалась в итоге в его руках, выяснилось, что многие его сторонники во время этих социологических опросов на самом деле не говорили о том, что они будут за него голосовать. Ну, вот такой эффект, когда под воздействием такого... насчет медийного, ну, общественного давления, они, ну, просто боялись это делать.
А скажите, а на ваш взгляд, все-таки власть сдает вам карты? Вот, например, история с так называемой реновацией или с массовым предстоящим сносом домов в Москве. Ну, вот вышло 20 тысяч человек на неполитический митинг, Навальный там постоял, что-то такой инцидент какой-то. Все говорят о Навальном, а они стоят, они, или, по крайней мере, очень многие говорят о Навальном. Надо было давать ему слово, не надо было давать ему слово, но тем не менее. Вот это тоже работает на сейчас на компанию Алексея.
Ну, в итоге-то оно сработало. Ведь власть очень сильно хотела, чтобы этот митинг не был политическим. И, собственно, если бы она настолько сильно не препятствовала этому, то бы тогда и Навального не удалили с митинга. Ну, представьте, вот вышел бы он и выступил там на этом митинге. Это бы создало значительно менее сильный медийный эффект, чем сам факт его выдворения за пределы этого мероприятия. Ну, значит, соответственно, опять же, это очень серьезная значит, ошибка управленческая со стороны тех, кто вообще отвечает за внутреннюю политику в Москве, например. Но в целом вот это событие, реновация, да, это, ну, конечно же, неправильно ну, поданный медийный сигнал, поскольку если бы его подали правильно изначально, то бы тогда нам могла принести вот эта реновация большие плюсы.
Алчность погубила которое было ими задумано. Леонид, а как вы считаете, вот можно превратить эту неожиданно появившуюся в той же Москве энергию протеста, ну, в связи вот с этим унижением, страхом, так сказать, покушением на частную собственность, действительно в энергию, так сказать, какой-то антипутинской, я не знаю, если не революции, то хотя бы эволюции?
Ну, я думаю, что это уже, можно считать, случилось. Вот. Вообще, я знаете, что боюсь? Я боюсь, что они что-то знают,
Они это кто?
Ну, там, наверху, начальники. Не Господь Бог, а начальники.
Кремле.
Да, в Кремле. Что-то знают.
Кириенки все эти.
Да. И они знают, что все значительно хуже, чем даже мы с вами думаем.
Так.
Вот я понимаю, что в стране глубочайший системный кризис, экономический, политический, моральный и так далее. Я понимаю, что, вот я лично понимаю, что в рамках этой системы из него выйти нельзя. Вот ну нельзя и все. Не потому, что Путин плохой, там хорошая разница. Вот. Просто вот нельзя и все, не получается. Да? Вот. А они совершают действия с очень коротким горизонтом планирования. Я вот когда смотрю на эту самую реновацию, то у меня возникает такая мысль. Может, они считают, что все равно через полгода все рухнет.
Давай то есть,
сейчас...
надо украсть и убежать?
Украсть и убежать. Вот не исключено. Но посмотрите, какая наглость. Ну, вот только что на вашем экране был, значит, кто-то написал эту известную вещь, что сейчас вот они уже запустили голосование, да? Ни одного голоса против. Ребята, вот так врать можно только в последний день. То есть вот вообще на все наплевать. Да? Вот сама эта информация, что
так
ни одного
голоса...
Так они врут
одному человеку, может быть, который в Кремле.
Очень может быть, но нет, ну тогда...
А вы не считаетесь, и я не считаюсь, и Борис не считается.
Нет, видите ли, Миша, здесь куда более серьезная вещь. Вот само объявление о том, что ни один человек не проголосовал против реновации, это замечательная агитация... прийти на марш против этой градостроительной безобразии 28 мая. Вот это само по себе, ну, потому что это оскорбление, что значит, интересно, как это так? Как это может быть, что никто не голосует против, да? Ну, они бы сказали хоть, я не знаю, там, пополам, сказали бы, 80% за, 20% против. Ну, что угодно бы сказали.
60, имеется в виду что? Какое голосование?
Голосование за реновацию.
А вот на этом сайте
фиктивное гражданин. Да, фиктивное гражданин. Просто фантастическая наглость. Вы вспомните, что люди, почему вышли в декабре 2011 года. Не для того, чтобы у ЛДПР было на 2 мандата больше, или Справедливой России. Да плевать всем было на ЛДПР, на Справедливую Россию. А потому что не держите нас за скот. Не держите нас за идиотов. Вы что нам тут нарисовали? Мы не так голосовали, да? И вот они повторяют то же самое, но уже по вопросу, который затрагивает всех по жилью, да, вот, и в Москве, и в более наглом варианте.
Леонид, так, ну слушайте, но они же справились с ситуацией, смотрите, аннексия, агрессия, война в Сирии, и вот как-то умяли общественное мнение.
Да, безусловно, вообще
на
решение.
На 2 года. И
да,
вот Борис Межуев радовался,
справили,
что два
справили.
Года можно было
Миша, кого
рулить.
Что будем аннексировать дальше? Что дальше
это
будем
надо
делать?
Бориса Межуева спросить,
вот
он за власть.
Нет, а нету решений вот таких. Таких решений больше нет.
А вот мы Бориса и спросим. Вот вы, консерватор, хотя отодвинутый сейчас от формирования там повестки и так далее. Вот вы-то им что посоветуете в этой ситуации, если они делают саморазрушительные шаги? Вот Собянин сделал шаги, там с Навальным поборолись, вам это не нравится. Что им-то делать?
Ну, мне кажется, нужно делать ровно то, что Владимир Владимирович обещал сделать в 2015 году.
Много раз обещал.
Нужна политическая реформа. Нужна реальная политическая реформа, нужно действительно сделать... Да, я понимаю, что есть некоторые незыблемые основы, с которыми мы с вами не согласны, мы с вами по этому вопросу расходимся.
Власть несменяема.
Основы государственного существования России. Вот, но есть вопросы внутренней политики, есть вопросы экономической политики, есть вопросы, в том числе и коррупции, разумеется. По этому вопросу, конечно, должна быть какая-то и политическая конкуренция, и должна быть и ротация кадров, и ротация правительства, и масса других вещей.
То есть вы верите в обновление этой вот прогнившей власти?
Ну, вы знаете, это коньяк по утрам, да. Для этого я должен ведь для этого согласиться совершенно прогнившее вначале. Да,
не, но вы не согласились.
Вот, поэтому нет, я не просто верю, я не верю. Я считаю, это единственно возможный способ спасения ситуации.
Вы говорите о Пиночете, о честном и правильном, так сказать, диктаторе, который сделает правильные шаги,
в некоторой степени,
не затрагивая систему власти.
Я бы так сказал. Я говорю не совсем, может быть, о Пиночете. Но, во-первых, есть Франко, начнем с этого, да, до Пиночета, да, переход к монархическому режиму при парламентской
демократии. Помните, что там крови пролили во время гражданской войны?
Но все-таки, согласитесь, это было... Да, речь идет уже о транзите, ну, о демократическом транзите, да, как Франко осуществил его. Есть целый ряд, на самом деле, режимов личной такой власти, которые, так сказать, тем не менее, определенным образом трансформировались политически и делали так, чтобы, так сказать, в результате этой трансформации действительно возникала некоторая вот такая политическая отдушина. Потому что, ну, конечно, отдушина сейчас политической мало. Но вот она должна возникнуть. Но при этом...
Мы должны здесь, к сожалению, закончить на этой оптимистической ноте. Итак, Леонид Гозман, Владислав Наганов и Борис Межуев были в эфире. Ну что ж, будем ждать этой отдушины. Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
Лапарагობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. Მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
Ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგრჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.